Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы фестиваль искусств имени Андрея Сахарова. Во второй части передачи поэзии Александра Кушнера книга о Луции Корнелии Сулле «Счастливом» и «Хазарская коллекция» в историческом музее. Седьмого июня в рамках фестиваля искусства имени Андрея Сахарова состоится концерт. В нем слушателям будут представлены квартет «Наконец времени» Оливье Мессиана, а также сочинения Дариуса Мийо и Игоря Стравинского. Сегодня со мной в студии два музыканта, виолончелист Денис Шаповалов и кларнетист Игорь Федоров. Он-то и задумал проект музыкальной хроники «20 век». Вообще в этом фестивале принимают участие не только музыканты, он посвящен не только событиям музыкальным, но и театрам, и выставкам, и вообще этот фестиваль захватывает весь город, проходит его мероприятия во всех залах, которые как-то связаны с культурой, начиная с театра кукол и заканчивая консерваториями. И вот в этом году фестиваль этот имеет тему, и эта тема связана с Францией, и поэтому ничего нет удивительного, что в музыкальной программе сочинение двух французских. Ну, одни называют их современными композиторами, другие называют их классиками. Видимо, и то, и другое более или менее соответствует действительности. Один из них — это Дариус Мийо, а второй — это Оливье Мессиан, квартет «На конец времени». Значит, это сочинение написано для скрипки, виолончели, кларнета и фортепиано. Мои собеседники, они, хотя только что смеялись, сколько говорили, они будут нас причислять к молодому поколению, оба они, тем не менее, люди совершенно молодые. Ваше согласие участвовать в этом фестивале связано хотя бы в какой-то степени с тем, чье имя носит этот фестиваль, или все-таки это в основном для вас такая музыкальная история?
Я на этом фестивале очень уже давно, мы очень давно дружим с Ольгой Николаевной Томиной, с директором Нижегородской филармонии. Она является директором фестиваля, а художественным руководителем является Валентин Александрович Берлинский, знаменитый виолончелист. В общем-то, они вдвоем это и придумали в 92-м году. Валентин Александрович плыл на пароходе по Волге, вышел буквально на 2 часа в Нижнем, позвонил своей подруге Ольге Николаевне. В общем, они встретились и придумали вот этот фестиваль. В общем-то, вы можете представить, 92-й год, ну, какие фестивали, да, никаких денег, никаких, вообще непонятно, что происходит в государстве. Но, тем не менее, он состоялся, было несколько лет, когда он проходил каждый год, и потом уже были перерывы год-два, вот так. И, в общем-то, я там уже раз, наверное, 5-6 играл на этих фестивалях. Сначала это была программа «Новые имена», это были просто детские концерты, и вот несколько раз уже последних я играл. От взрослого поколения. Я, кстати, вот это поколение, когда называют молодые таланты, я не очень на это обижаюсь, хотя как бы уже не совсем молодые. Это лучше, чем старые бездарности, мне кажется.
Денис, а скажите мне, ну вот вы знали Мстислава Леопольдовича Ростроповича?
Я вспоминаю ту запись, не запись, а трансляцию из Большого зала консерватории, когда Мстислав Леопольдович играл рококо вместе с виртуозом Москвы, и концерт был посвящен как раз Сахарову, и после этого он играл еще сарабанду, я помню. Я был еще тогда действительно молодым человеком.
Да-да-да.
И слушал этот концерт, эту сарабанду, это посвящение, когда он говорил: «Сияки, вот прошу вот, после не хлопать, там, после сарабанды там, не аплодировать». И вдвойне, как бы, интересен тот факт, что у меня была вторая родина. Я жил практически под самым Нижним Новгородом, тогда он назывался еще городом Горьким. Вот, поэтому вот интерес еще и в том, что вот, играя на этом фестивале, как бы возвращаюсь на вторую свою родину.
Да. Она сильно изменилась, Деня?
Название изменилось очень сильно.
Но поезд все равно Москва-Горький. Нет поезда Москва-Нижний Новгород почему-то в нашей стране. Mm-hmm. Есть поезд только Москва-Горький.
Перейду вот к, собственно, программе вашего выступления. Оливье Мессиан, квартет «На конец времени». Ну, в общем, более-менее известно, что сам Оливье Мессиан воевал на фронте во время Второй мировой войны, и что он попал в плен, и что это сочинение было написано им в лагере в Силезии, в лагере для военнопленных. И, тем не менее, ну, во всяком случае, большинство людей, которые слышали эту музыку, они говорят о том, что в ней нет мрака, что в ней нет концентрированного трагизма, и напротив того, большинство людей воспринимают ее как музыку светлую. Так это?
Там у каждого участника ансамбля, есть сольная часть. Например, вот моя часть называется «Бездна птиц». Я не могу сказать, что эта музыка светлая, но свет в этой музыке есть. Вот бывает, знаете, сочинение, когда вы погружаетесь в какое-то состояние безысходности. И вот, казалось бы, человек находится в безысходности, в концлагере, то есть он может умереть, ну вот, я не знаю, вечером, утром, днем, в любую секунду, да? А вот этой безысходности там нет. Там все равно есть лучик света, который тебя ведет, который тебя выводит из этого. Вот для меня даже самое невероятное в этом сочинении даже не то, что оно написано в концлагере, оно было исполнено в концлагере. Вот как это могло быть там исполнено? Вы представляете, вот эти изможденные люди, изможденные музыканты, нужно было найти инструменты, нужно было найти возможность репетировать. Сложнейшая музыка. Вообще у нас весь концерт посвящен войне. История солдата Стравинского написана, ну, не столь про войну, но во время Первой мировой войны. И даже сюита Мио, она тоже связана с солдатом, это тоже связано с тем временем. У нас музыка про вот катаклизмы 20 века.
Игорь, а почему вы таким образом собрали эту программу? Почему именно война?
Вы знаете, вообще Сахаровский фестиваль отличается от многих фестивалей тем, что там почти нет развлекательных концертов. В основном это программы невероятно академические, они сложные. Вот наша программа, она очень сложная и для восприятия, и для исполнения. И вообще, вы знаете, мне очень отрадно, что музыканты такого уровня согласились ее играть, потому что на нее затрачивается очень много времени. Мы уже репетировали несколько раз. Поверьте, что вот так задолго мы уже начинаем ее репетировать.
Денис, а вы прежде играли «Мессиана»?
А, первый раз буду играть.
А ваша часть, как она называется, и о ней расскажите, пожалуйста.
Игорь, как называется моя часть? Я был так настолько поглощен нотами и музыкой, что... На самом деле, я могу свое оправдание так немножко забавно рассказать, что на самом деле, если вы меня спросите, какая тональность в концерте, там, не знаю, Дворжик или в рококо, или как называются части или вариации, я вам скажу, что я не помню и, может быть, даже как-то не обращал на это внимания, потому что, прежде всего, я смотрю, что из себя представляет та музыка, которая вот идет под этим названием. Вот поэтому, безусловно, я знаю, про что эта музыка. И у меня есть, может быть, свое название, и появится другое во время исполнения. Поэтому это такие вещи второстепенные. А что касается вот темы войны, то для меня сейчас тоже была новость, так же, как и название, то, что весь концерт будет посвящен теме войны, и рассказывая о том, что такая связь у меня существовала с этим городом, и я там учился в музыкальной школе в Горьком, и жил в этом химическом таком малоприятном городе под названием Дзержинск. И мой дед, будучи молодым солдатом, попал в плен и два раза бежал. И как раз бежал во Францию. В общем, вот такие вот вещи интересные оказываются.
Связи какие-то, да, личные. Да. А вот, Игорь, вы действительно, и вы говорите, и всюду, и везде пишут, что эта музыка чрезвычайно сложна для исполнения. Вот можно людям, которые не профессиональные музыканты, не специалисты-музыковеды, объяснить, в чем ее сложность?
Вы знаете, я думаю, что для этого нужно ее послушать. Вы знаете, когда, например, хотя бы один музыкант из этого квартета немножко не соответствует уровню остальных, то этот квартет не получается просто.
Игорь, а чего это требует от вас, кларнетиста, такого, чего не требует какая-то другая музыка, написанная, положим, для аналогичного состава или, по крайней мере, для вашего инструмента солирующего?
Вы знаете, концентрации всего, концентрации эмоций до предела, концентрации внимания до предела, концентрации, я не знаю, техники, вот всей совокупности того же таланта, да, просто вот совокупности. Этого не требует так тот же Стравинский «История солдата», хотя это очень трудное произведение тоже.
И там... Мио не требует.
Мио не требует, нет. А вот тут нужно собраться, ну, не знаю, как в какое-то вот невероятное событие у тебя происходит. У меня ощущение после исполнения, я это играл несколько раз, что я сыграл какую-то огромную оперу, я не знаю, Вагнера, просто по объему информации. Это очень большой сгусток информации, который нужно вынуть всеми силами. Это большая работа, очень тяжелая.
Денис, а по поводу виолончели, вы же музыку уже репетировали, вы ее уже знаете. По
да,
поводу...
я уже досконально все выучил.
В чем для вас сложность?
Ну, я думаю, что, возвращаясь к вопросу именно сложности для публики, то я думаю, что для публики как раз сложности вообще, по идее, не должно быть, вне зависимости от того, насколько, ну, скажем так, наворочено произведение в плане его музыкального языка. Сложности возникают, конечно же, у исполнителей. Что для меня представляло сложность, сейчас уже нет, это прежде всего, конечно, не квадратное построение, потому что вся музыка, я не говорю вообще современную музыку или какую-то популярную музыку, которая строится на раз-два, но в основном 90% музыки размер 4 четверти, либо 2 четверти. Вот поэтому мы все привыкли раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, раз-два-три, раз-два-три. В этом произведении у Мессиана практически не найти... вот таких квадратных, ровных, четных размеров.
Да, у Мессиана вообще этого не найти.
Вообще.
Потому что у него же ритмы основаны на индийских ритмах. То есть он очень много изучал, у него собственная система, у него даже книга про эти ритмы. Человек это не просто писал ритм, потому что ему так хотелось, это была совершенная система, очень четкая, очень продуманная и в то же время текучая, и она не математическая.
Не бесформенная в то
же
время.
Да, она не математическая, не так, как вот... Часто у Хиндемита, да, вот такая математическая музыка, вы знаете, что зачем уже будет, и вы можете это предположить. Тут нет, тут она живая, она все равно очень творческая.
То есть, грубо говоря, структура, скелет музыки из нее не выпирает.
Да, но он очень четкий. Вот, он очень...
То есть, грубо говоря, как сейчас модно говорить, идет такой поток сознания. Когда идет поток сознания, мы не видим ни скелета, ни костей, но поток идет и очень осознанный, очень сформированный и в итоге понятный. Вот для меня это было сложно, потому что стереотипы все-таки давлеют, и с детства привыкаешь играть там, па-пам, пара-па-па-па-пам. Чудесно, гениально, но это совсем другое. Сложно перестроиться, сложно считать, сложно в голове укладывать вот эти все конструкции.
А вот у меня совершенно такой детский дилетантский вопрос. Вот когда вы работаете квартетом, вы каким-то образом держите друг друга как-то в поле зрения?
Безусловно, все время.
Во-первых, есть поле зрения разное. Вы знаете, есть поле зрения, когда все друг на друга смотрят, вступают, да, все как бы вот мы показываем.
Зрительное, энергетическое.
Да. А есть еще вот такая вещь, как просто что-то уже интуитивное, когда люди друг с другом много играют, когда люди хорошо, даже они могут играть первый раз друг с другом, но они очень хорошо с первой секунды друг друга понимают. И осуществляется какая-то связь невероятная, это уже там за гранью понимания, но когда вот они начинают чувствовать друг друга. Это в любом хорошем ансамбле должно быть. Это одно из как бы критериев ансамбля хорошего.
Да, это оркестр касается всего, потому что очень часто там дирижер выходит, на него никто не смотрит.
Ну вот как тот же квартет Бородина, они квартеты великие, да, квартет Бородина, там, не знаю, там Альбан Берг квартет, да, там они уже понимают друг друга настолько, что они могут друг на друга вообще никогда не смотреть. Да,
люди специально репетировали, рассаживались по разным углам спиной друг к другу и пытались играть вместе. Uh-huh. Поэтому тут вот такая тренировка.
А вот когда вы садитесь, есть какая-то последовательность определенная, в которой тот или иной инструмент,
конечно,
занимает то или иное место? Какая она и с чем это связано? Вот, скажем, для Мессиана, для Мио и для Стравинского.
Мессиан — это квартет, а все остальные — это трио. И кларнет сидит посередине, сзади рояль, как по бокам от кларнета, скрипка и виолончель.
Чем определяется именно вот такая структура? Почему это именно так? Ну, то, что рояль, скажем, не занимает первого места, это более-менее...
Ну, она заградит.
Ну, он где бы ни стоял, он все равно первое место.
Он все равно первое место занимает. Ну, так принято, существуют устои. Ну вот, это знаете, как в звукорежиссуре поставить микрофоны, их надо поставить правильно. Вот тут надо сесть правильно, чтобы был правильный звук.
Ну даже по нотному стану, бас снизу, нижний уровень, дальше поднимается выше, поэтому...
Это,
хотя в некоторых
местах,
в немецких, там есть постановка, когда виолончель сидит, наоборот, там сначала сидит альт, потом виолончель, потом две скрипки.
Кстати,
вот так тоже бывает.
Вы знаете про виолончель? Мой друг, замечательный пианист Сергей Кудряков, играл уже несколько раз в Японии с виолончелистом, который играет стоя. Стоит на сцене, значит, за ним рояль, у него большая-большая подставка перед ним, он туда, значит, ставит виолончель, втыкает шпиль и играет стоя. Первый виолончелист, концертмейстер виолончели оркестра NHK, очень знаменитого оркестра. Вот сейчас в Японии есть такая мода. По-моему, это ужасно.
Почему?
Это очень плохо выглядит, это очень плохо звучит. Как бы звук, мне кажется, должен немножечко идти в пол сцены и подниматься наверх. А тут он идет пустой, как бы, в зал. Может быть, это какое-то новое слово, вот это Денису, я не знаю, как он это прокомментирует.
Как ну, надо же как-то пиариться.
Я такого никогда не видела.
Пиариться же,
наверное, как-то. Ты это видел? Нет, не видел. Но это страшное дело.
Ну да, это, конечно.
Зато ведь сколько видите, может, прийти, куда об этом говорим.
Скажите мне теперь, Игорь, что-то я прочитала любопытное, что вашими партнерами в этом вечере будут не только Денис Шаповалов, не только скрипач Граф Муржа, а также Евгений Брахман, пианист, но и молодой актер театра Романа Виктука Роман Аксентий.
Нам нужен актер, который бы читал сказку «В истории солдата». Там сказка про солдата и черта. Я очень хотел это читать, честно говоря. Я думаю, что у меня получилось, но мне не хочется отвлекаться
от инструмента.
Вот, поэтому мы взяли замечательного человека, молодого актера, с которым мы уже сотрудничали. Мы это произведение играли в Доме музыки. У меня был цикл в прошлом сезоне. Он назывался «Три века с кларнетом». И мы играли там вот тоже историю солдата, и он читал замечательно. В перерыве между частями он читает определенные вот отрывочки из этой сказки. И музыка приобретает совершенно другой немножко аромат. Вы знаете, на самом деле, это же произведение в оригинале написано для очень большого состава. И там танцоры, там играемое, читаемое и танцуемое вот это произведение. То есть там очень много народу, очень много людей принимают участие. Это целое действие, это целая, не знаю, мистерия такая. Во-первых, оно намного больше, чем в данном варианте. Это авторская версия тоже для кларнета, скрипки и фортепиано, но там оно намного больше, там это целая симфония получается, там очень много инструментов.
Но у вас это будет, в общем, все-таки строгий по форме академический концерт, да?
Ну, в общем, да.
Все три произведения прямо в один вечер?
Да, ну, с перерывом, естественно.
Ну, это
в первом отделении сюита Мио и Стравинский, во втором отделении Мессиан, он занимает целое отделение.
Почему именно вот по такому принципу разделили, только из-за времени звучания или...
А потому что после Мессиан ничего нельзя, невозможно играть. Невозможно играть бесы. Ну вот существуют произведения, после которых ничего нельзя играть. После симфонии Малера ничего нельзя играть.
После шестой симфонии Чайковского.
После шестой симфонии Чайковского.
После одиннадцатой Шостаковича.
Да, тринадцатой Шостаковича. После симфонии Шостаковича вообще очень мало чего можно играть. Существуют композиторы, после произведений которых просто рука не поднимается что-либо исполнять.
Дальше должна быть тишина и...
Должна быть тишина, и, вы знаете, мы надеемся, что тишины не будет, что все-таки кто-нибудь будет аплодировать, но иногда очень хочется тишины. Вот после этого очень хочется тишины.
Я взяла и открыла текст музыковедческий. Тут написано: «Мессиан мыслит вечными образами католической ортодоксии и пантеистически окрашенного космологизма». Я раз 18, будучи кандидатом искусствоведения, я раз 18 сама это прочитала. Еще раз. «Мессиан мыслит вечными, причем вечными почему-то в кавычках, образами католической ортодоксии и пантеистически окрашенного космологизма». Денис, чем на самом деле мыслит Мессиан, на ваш взгляд? Я имею в виду эмоции.
На мой такой несерьезный, совершенно не культурологический, абсолютно не теоретический взгляд. На взгляд просто исполнителя. Он, прежде всего, мыслит простыми, он не мыслит, он чувствует простыми человеческими эмоциями, простите за тавтологию, чувствами. И именно теми чувствами и эмоциями, которые он переживал в тот момент, я так полагаю, не самый прекрасный момент в его жизни, вот, и момент жизни всей нашей планеты Земля, Вторая мировая и все трагедии, которые происходили. Поэтому то, что он испытывал, и то, что он хотел выразить, он это сделал. Потому что, когда мы играем эти ноты, эту музыку, никакие вот эти красивые слова не нужны. Музыка, она настолько универсальная вселенная, что слова, буквы, какие-то разговоры об этом, они теряют абсолютно любой смысл, как только она начинает царствовать и звучать. Вот он так чувствовал, и если даже, и это очень сложный язык, это очень сложные структуры. Но, несмотря на все это, когда мы знаем, что Кёльнский собор там строили 700 лет, это, если представить и разложить его по всем косточкам, по всем чертежам, то никто ничем не разберется. Но когда ты на него смотришь, ты понимаешь, что это прекрасно. Вот. И существует наверняка тысячи томов, которые писали, что там пантеистический какой-нибудь вечный камень использовался там в закладке этого, но это все не имеет никакого смысла после того, как ты просто на него посмотришь и зайдешь вовнутрь. Это, ну, просто для примера. Поэтому музыка — это тот же собор, который надо просто понимать и чувствовать.
Последний вопрос. Как выглядит сейчас филармония в Нижнем Новгороде? Там вообще что-то происходило? Был ли там, ну, какой-то, я не знаю, ремонт, что-то там переоборудовали? Или это вот то самое еще здание, которое с незапамятных времен осталось?
Вы знаете, это то самое здание, где проходили первые фестивали современной музыки. Вообще, это город примечательный тем, что там впервые дирижил Ростропович, вот, там впервые
Шостакович,
да.
И единственный раз, между прочим.
Единственный раз, да. И там впервые была вообще исполнена музыка Шнитке, которая не исполнялась, запрещалась вообще. Там был первый фестиваль современной музыки. Насколько я знаю, к всеобщей радости, там строится новый зал. Хорошая акустика вроде как должна быть. Слава богу, потому что в этом зале акустика, мягко очень сказать, если то она слабовата, очень будем ждать.
А скажите честно, вот все-таки такого рода концерты, Мио, Мессиан, ну, Стравинский, хорошо, ладно, это более-менее понятно, они действительно в состоянии сейчас заполнить зал большой филармонический?
Вы знаете, я думаю, что там да. Это вообще программа, которую можно исполнять очень мало где. Ее играть надо.
Не поймут сегодня, завтра поймут.
Ее играть нужно. Есть произведения, которые не поймут, которые ты знаешь, что да, наверное, не поймут, могут не прийти. После этого можно сыграть джазовую программу, на которую придут и на которую будет реакция на самом деле, вот по децибелам от публики возвращающимся, будет намного больше, чем от этой программы. И мы это прекрасно понимаем, и я это прекрасно понимаю,
надо помнить,
придумывая
что
эту программу.
Первую симфонию Рахманинова так не поняли.
Да.
И так он расстроился.
Но
потом много раз ее исполнили, в конце концов.
Да, я просто имею в виду, что все-таки с момента написания этой музыки прошло очень
всё-таки
много времени. Давно. И до сих пор, мне кажется, все же существует какое-то.
А у Шостаковича, а кто понимает Шостаковича? Нет. Вот это все немножечко на будущее так сильно. Но эту музыку играть надо.
Об одном из концертов фестиваля искусств имени Андрея Дмитриевича Сахарова я разговаривала с музыкантами Денисом Шаповаловым и Игорем Федоровым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.